Тема мутагенный эффект. Значит, мутация – это изменение, мутация – изменение. И мутагены – значит, изменения на генетическом уровне. Если гены такие, значит, существо такое, судьба такая, предназначение такое и так далее. И если нечаянно человек мутировал или какое-то другое существо, оно находится как бы в этой популяции, должно понимать, что оно должно делать по старой памяти, но к нему уже другие совершенно кармические вещи, потому что оно другое, это другой инструмент. Вот. Если, например, мы возьмем фильмы, вот все видели кино такое «Человек с бульвара Капуцинов». Там был мистер First и мистер Second. Значит, был первый и второй. Первый пришел, принес культуры в это вот такое ковбойское вот такое, и они стали такие интеллигентные, извините, пожалуйста, перестали виски свое пить. Потом пришел другой, стал крутить другие фильмы, все по-другому. Оказывается, на нас влияет слово, мысль, причем сильно, то есть сильной интенсивности, слабой интенсивности, громкий голос, слабый голос, неважно. Нас мозг воспринимает это, он это ест, переваривает и встраивает в наше сознание. Вот хотим мы этого или нет. Если я даже думаю, ой, это плохо, но он уже встроен. И потом просто накапливается, оно становится моим. Я потом не обращаю внимания, потом сам начинаю так делать. Ну и так далее. Окна Вертона все знают. Так. И вот если взять, например, фильмы советские времен там, 60-х годов и 90-х годов, это совершенно разные фильмы. Фильмы 60-х, они все оптимистические. Там все квартиры какие-то такие приличные, школьники даже выражаются очень так грамотно, как взрослые не выражались в фильмах 90-х. Вот. Везде какой-то положительный герой, и всегда фильм заканчивается хорошо, с победой добра. Вот. Возьмем 90-е годы, там уже пошел сленг, там показывают, что ободранные обои, такой везде... бардак везде. Везде бардак, грязь, матюкается, очень ограниченные мысли, совсем другие. Это вообще другие существа, это существа мутирующие. И прошло немножко времени, и мы видим, на базарах пошел там мат какой-то, на вокзалах заходишь, раньше не было. Говорили, что пили много. И вот так вот влияет. То есть вот этот фильм «Человек с бульвара Капуцинов», он не просто так. То есть он, это не фэнтези никакой, это реальность. Дело в чем? Дело в том, что это не только фильмы, это радио, это телевидение, это газеты, это СМИ любого там разлива. Вот у кого они в руках, кто там задает вот эту моду, люди это делают. Не потому что они развращены, они прошиваются, зомбируются. И потом у них соответственная судьба. Соответственная судьба. Или, например, вот, например, Советский Союз, вот его продали. Кто-то подписал, а кто-то просто не пошел в защиту, а просто сказал, все бесполезно. Кстати, фильмы 90-х были на этом сделаны, что вот я помню, смотрел фильм «Белые вороны». Пришли там с Афгана, они там ничего не боятся. И в конце такое, получается, что бесполезно все, бесполезно против этой власти, вот эта стена. То есть как были наркотики, так и как власть такая непобедимая. К этому относятся также всякие заболевания, например, вот рак непобедим. Вот рак непобедим. И все онкология, все, и врачи это общее такое зомбирование. Хотя еще 100 лет назад сказали, рак лечится с любой стадии легко, но потом это раз. И чисто информационно забили в голову человека, что онкология это смерть. Мне удалось выкручиваться, хотел сказать. В принципе так. Приходит человек, я его просто зомбирую, что ты ничем не болеешь, он не болеет. Я говорю, тебя обманули. Человек рассчитан на 10-кратную нагрузку, а это правда. Как от вирусного заболевания, так от травматологии. Организм просто, он даже не вырабатывает свой ресурс, сколько надо. Нас просто уговорили, что мы слабые, психически слабые. Мы сильные, мы непобедимые и так далее. Если ты это будешь знать, это так и будет. Это потому что то, что мы думаем, наша мысль материальная, мы все знаем. И мы видим, что у одних, одни непобедимые люди ходят по жизни, другие вот слабые ходят. Это просто разная степень прошивки, разной глубины степени прошивки. А на самом деле все изначально, все, и не только это к людям относится, ко всем даже животным, они написаны «Ом Пурнам», полное целое, то есть каждый занимается своим делом, никто ему помешать не может, своим любимым делом, и от этого ему хорошо. И поэтому я хочу сейчас зачитать Бехтерева, он пишет, у него есть такая статья, она называется «Слабоумие не приходит внезапно». Слабоумие, потому что, знаете, продаются, вот как Советский Союз продали, они не продажные, кажется, они развращенные. На самом деле они не развращенные, они слабоумные. Слабоумные, как? Вместо какой-то идеи, чтобы что-то вперед, там, неважно за Ленина, за Сталина, за страну, за коммунизм, неважно за что, за своих ближних, за своих там ребят. Вот, они что-то такое свое, значит, активизируются, что вот, чтобы чувство все там было, там, какие-то там хали-гали, в общем, чувство, да. И ум, конечно, становится слабым. И они тогда продаются на это. То есть продажные и слабоумные, я тут вообще даже мог бы поставить знак равенства. Развращенный и слабоумный, это одно и то же. Развращенный и плохой, нет, он просто слабоумный человек. Сильный человек или умный человек, он не развращенный. Вот. Он четко понимает, какие ценности, а какие и не ценности. Зачитаю его. Владимир Михайлович Бехтерев. Слабоумие никогда не приходит внезапно. Оно прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. Власти. Слабоумие имеет власть. То есть, если я умный, то есть, если у меня мозги в порядке, это можно с мышцами, например. Если мышцы развиты, то есть, они мне служат. Если они не развиты, я служу им. Я еле себя таскаю, какие-то костыли приобретаю, я услужу своему телу. Тело начинает над мной издеваться. Также слабоумие, ум, то же самое, он тоже начинает над нами давлеть. Итак, слабоумие никогда не приходит внезапно, оно прогрессирует с годами. Все в мире или прогрессирует, или деградирует, но ничего не стоит на месте. Нам кажется, что мы вот чего-то достигли и вот остановились. Нет. Как говорил Владимир Ленин, как же он сказал, знание, которое не прибывает, убывает с каждым днем. Вот так. Прогрессирует с годами, приобретая все больше и больше власти над человеком. То, что сейчас всего лишь предпосылки, в будущем может стать благодатной почвой для ростков слабоумия. Более всего наградит тем, кто прожил жизнь, не меняя своих установок. Такие черты, как чрезмерная принципиальность, упорство, консерватизм, скорее придут к старости и к слабоумию, чем гибкость, способность быстро менять решения и эмоциональность. Заметьте, самыми светлыми людьми до преклонных лет, сохраняющими разум, как правило, являются внуки. Люди, науки и искусство. Им по долгу службы приходится напрягать свою память и совершать ежедневную умственную работу. Они все время держат руку на пульсе современной жизни, отслеживая тенденции, даже в чем-то опережая их. И я хочу сказать, сегодняшний мутагенный эффект, это понимаете, вот как в фильме ужасов, да, вот там вервольфы какие-то, вервольфы, знаете, кто такие, да, как волк, а потом он раз и человек. Вот какие-то вот мутации происходят, это какая-то мистика. Вообще, мистика, она бывает как божественная, так и демоническая, но когда нам показывают, хотят стереть вообще из нашей памяти понимание, что может быть какая-то божественная мистика, что мы можем расцветать до каких-то там, до ангелов, до богов, до полубогов, потому что все-таки мы дети Божьи, как-никак. Мистику нам подают как вот как какую-то дрянь, какую-то гадость, какие-то вот зеленые какие-то ходят, какие-то мертвецы какие-то. Вот. И мутагенный эффект, вот это мистика, вот это превращение. И больше всего в превращении, что участвует? Обстановка, может быть, вакцинирование, сейчас таких фантастического всего, чего-то укололи, и потом он чешуей покрылся, или что-то такое, да, потом ген какой-то ему там сделали, облучили, но больше всего на генном уровне мутирует человек просто из-за слова. Вначале было слово. И вот это самое главное. Что мы говорим, что мы думаем, что мы воспринимаем, на что глядим, мы выбираем эти. Вот так мы и мутируем. А мы мутируем непрерывно. Непрерывно. Мы меняемся непрерывно. И куда мутировать? А куда мутировать? У нас есть два только направления. В сторону в Бога и в сторону дьявола. Тут мы лучше, лучше и лучше, а тут мы хуже, хуже и хуже. Причем нам же хуже. И тут мы как-то поскромнее, все к нам тянутся. Мы говорим, там и тут, вы же тоже такие хорошие, а тут все плохие, но я еще хороший. Я еще хороший, да. Ну и поэтому тут претензии есть, а здесь претензий нету. Поэтому вот это Ом Пурнам, оно начинает возрастать. Я чувствую, что более полным, понимаю, за что мне это такое хорошее, а этот думает, за что мне это такое плохое. Ну, всегда есть вопрос. И это хорошо. Заметьте, самыми светлыми людьми до преклонных лет, сохраняющими разум, являются люди науки и искусства. Почему? Потому что у них это крутится. Когда что-то крутится, неважно, в плохую, в хорошую сторону, оно куда-то все-таки идет. Оно ткнется не туда, получит какое-то свое больно, повернет, но главное движение. Как там в Бхагавад-гите Кришна говорит, ты главное двигайся, рулить я же как-то буду. Мы же перестаем двигаться, потому что начинаем думать, куда рулить. Надо начинать двигаться. Главное, чтобы это работало. Но если это не работает, оно все равно будет работать, но уже под воздействием. То есть святое место пусто не бывает, найдется тому, кому нас прошивать. Кто-то будет нас загружать наше сознание. Такая производственная необходимость, но имеется в виду ежедневная умственная работа людей искусства и науки, есть гарантия счастливого, разумного долголетия. То счастье здесь, говорит Бехтерев, то есть если у тебя ум есть, вот и счастье, да, как кот Матроскин говорил. Помните, да? У нас ума не хватает, у нас ни денег не хватает, у нас ума, когда они что-то хотели там купить. Академик Бехтерев как-то заметил, что великое счастье умереть, сохранив на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости превратятся в злых или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей. 80% это значительно больше, чем число тех, кому суждено заболеть раком, болезнью Паркинсона или слечь в старости от хрупкости костей. Чтобы войти в будущее и счастливые 20%, важно начинать уже сейчас. Где причина? С годами начинает это все Бехтерев, да? Лениться практически все. Мы много работаем в юности, чтобы отдохнуть в старости. Однако, чем больше мы успокаиваемся, расслабляемся, тем больше вред причиняем себе. Уровень запросов сводится к банальному набору. Вкусно поесть и вдоволь поспать. Возрастает уровень требований и претензий к жизни и к окружающим. Раздражение от непонимания чего-то выливается в отторжение действительности. Постепенно человек отдаляется от мира реально, создавая свой. О, вот тут начинается мистика. Создавая свой, потому что мы своими мыслями творим реальность, в которой мы вынуждены жить, и в этом справедливость. Создавая свой болезненный, фантазийный мир, зачастую жестокий и враждебный, там человек, он и погибает, не справившись с собственным творением. Таких людей называют сумасшедшими или недееспособными. И поэтому глупый человек в пределе, он недееспособен, его помещают в сумасшедший дом, он не может распоряжаться своим наследством, назначаются какие-то опекуны и так далее. Или старшие преданные, то есть, понимаете, если взять, например, такую организацию, как сознание Кришны, то вот эти младшие преданные, они недееспособные, глупые люди. То есть, сумасшедшие. Да, потом старшие, недееспособные старшие преданные считаются дееспособными. На самом деле, если они сталкиваются просто с реальным нормальным человеком, то выясняется, они дееспособны только в среде своей паствы, но И поэтому они говорят, вот этот мир, это вообще касается любой абсолютно религии, касается, а вот этот мир, а там дееспособные люди ходят. Они говорят, ой, они же все пропащие, потому что если их поднять, ну, нос к носу, то выяснится, кто из них недееспособный. В общем, жаль этих людей. И эти люди, которые недееспособные, они что-то хотят, потом у них что-то не получается, они говорят, запутался, не, как это сказать, не, ой, как же это сказано, неисповедимы пути Господни. Или в другой традиции хитросплетение кармы. Вот это не такие хитросплетения. Да ты свое должен знать, потому что каждому свой путь подсказывается изнутри. Он его хочет, он его жаждет, он его любит. Он за него будет бороться, он за него будет плакать, переживать, и все. Это будет жизнь. И он не просто пройдет свой путь, как на экскурсии посмотрит направо-налево, что-то там переставит. Он будет цеплять и остальных, влиять на других, а влиять это значит жить. То есть переживать придется. Ну как это не влиять на других, не цепляться с кем-то и получится. Это нормально, это означает жить. Ну, если я ни на кого не влияю, и вот такой весь вот такой вот жду, когда помру, это значит, я не живу. И люди недееспособный человек, который не может влиять на других, то есть его мнение вообще никак не котируется, он говорит, я вот такой весь отрешенный. Ты, дорогой, недееспособный человек. И он говорит, но некоторые отдают себе отчет и говорят, я запутался, я не понимаю почему. Я хочу немножечко отрезвить людей. Каждый, даже хоть как он запутался, хоть как он недееспособный, хоть какой он абсолютно слабый, он знает, что ему делать. Большими буквами написано, что надо делать. Он знает этот текст, но он его не принимает. Не принимает он по двум причинам. Первое, его трусость. Второе, ну, как это сказать, слово такое, санскрит есть, жлобство. Жлобство. Он просто жадный. Он просто жадный. Жадный. Он не хочет делиться своим комфортом. Вот если эти две вещи... жадность и трусость, просто за свою шкуру боюсь, в человеке есть, то этот путь, который выход из этой недееспособности, дееспособность, он не принимает. Если он даже его знает, он его не принимает, потому что он говорит, а тогда смысл какой? Потому что для него смысл жизни вот, ну, так вот как-то уютно, чтобы никто не трогал, я там вот сидел себе так. Вот. То есть выход из ситуации видят только смелые и нежадные. Или вот грех. И выгодно думать, что это же грех, это ошибка. Но надо понимать, что этим людям, недееспособным, по карме назначаются какие-то опекуны, которых они принимают за каких-то тиранов. В общем, это плохо. Они говорят, ну что, отрабатываем карму, значит. Что-то у меня с мамой не так, что-то с бабушкой не так, что-то там, в общем, такая карма. Но, знаете, выход из ситуации, или так, по-другому скажем, грех не отрабатывается. Некоторые другое говорят мне, надо заниматься благотворительностью, ну, для других делать, потому что для себя это ж то же самое карма. А вот я буду делать для других. Начинают раздачу пищи, что угодно, всем помогать. И я хочу сказать, что... страдания грех не искупляют. Благотворительность грех не искупляют. Да я даже больше хочу сказать. Ни страдания, ни благотворительность не имеют ни малейшего воздействия на ошибочность твоего дальнейшего поведения. Ты как шел не туда, так и идешь. Грех искупляется пониманием. Чтобы стать дееспособным, надо начинать включать мозги. И вот тогда пойдет мистика в сторону плюс. Потому что мистика, она, знаете, она без чуда как-то вот не получается. Да? Ну, мистика это какое-то чудо. И вот наша вот просто мыслительная деятельность, она есть чудо, и вот ее надо включить. Я хочу сказать, не надо искать мистику где-то в другом месте. Этого вполне достаточно. Потому что речь вообще-то идет ни много ни мало, а сотворение мира. Мы творим свой мир, потом этот мир, хотим мы того или нет, он соприкасается с мирами других, и ну, это ж правда, это что-то нечто, ну, нечто сверхъестественное. Сверхъестественное. И надо понять, что вообще естественного в мире вообще ничего нет. Есть естественное демоническое, есть естественное божественное. И вот эти слабоумные, они живут в демонической реальности. И причем она им начинает нравиться. Живут. И они вот такие, знаете, такое веселящееся стадо, пьющееся, веселящее, извращенное. И вводить их в заблуждение гораздо проще, чем умных, там, нравственных и так далее. Их же проще ввести в заблуждение. Вот. И вот эти слабоумные, они вот это гомосексуализм. Это слабоумные люди. Причем они о Боге говорят. И там эзотериков, вот поверьте, там гораздо больше среди вот этих вот всяких уродов. Эзотериков больше, чем среди простых людей. Те эзотерики, они просто. Они эзотерические люди. Простой человек, он уже эзотерический и экзотерический, если хотите. Но он не навешивает на себя вот этой символики, он просто живет. Ну, давайте хотя бы вспомним, что Бог убил за гомосексуализм, вот это Содом и Гоморра, вот это там кучу народа там погубил. Ну, а сейчас говорят. Вот. Итак, я хочу сейчас прославить нормальное, сверхъестественное. Если нормальная у тебя жизнь, просто нормальная, значит ты движешься к сверхъестественному плохому. То есть ты наблюдаешь что-то очень плохо, ты постепенно с этим соглашаешься, потом оно тебя просто окружает, поглощает, или ты сливаешься с ними, или ты становишься их жертвой. Вот такая вот. И кто-то кого-то исцелил. Ну как сверхъестественное такое хорошее происходит? Мы говорим, что оно происходит в плюсе, я имею в виду. Кто-то долго болел, пришел Иисус и исцелил. Скажите, это что, прогресс что ли какой? Это просто я с минуса вышел в ноль. Я здоров был, должен быть и так. Или вот у меня долго бился лбом в стенку, потом раз у меня нормализовалась ситуация, и наконец-то могу заняться своим любимым делом. Это что, сверхъестественное, это чудо? Да, это чудо, но это из минуса в плюс. И дальше этого вообще никто дальше не идет. А как из нормальной ситуации, из базовой нормальной ситуации, где я в порядке, где я в силе, в победе, в нравственной чистоте, в изобилии нахожусь и делаю какое свое дело, а это просто... Ну, просто моя база врожденная, я наследую эту базу, я за ее не боюсь, я ее не зарабатываю, она у меня уже есть, я делаю еще что-то. Как насчет этого? Насчет этого вообще нет молчания. Но зато вот из минуса в плюс, из минуса в ноль, того, и вот если вы наберете в интернете, я набрал сверхъестественное. Сверхъестественное на английском, оно... супернатурал. Супернатурал. И везде ужасы, мистика, фэнтези. И я раз...
Сериал такой, поэтому вам поиск подсовывает.
Да, ну да, был сериал. Я так посмотрел, читаю, сверхъестественно, 10-й сезон.
Ой, нет, там чушь. После 6-го.
Да? И там состоит из 23 эпизодов. Я просто взял, вырезал кусочек. Ну о чем вообще, о чем там? Которые выходили в эфир с 7 октября 2014 года по 20. Дин становится демоном и сбегает с Кроули. Сэм пытается спасти Дина, и в конце концов ему это удается благодаря очищению крови. Вот, ну да. Кассу становится хуже, поскольку его заимствованная благодать выгорает. Извините. Как может благодать, да к тому же еще заимствованно, да еще как-то выгорать?
Ну, типа Архангел.
Ну, а вы в курсе, да?
Я так чуть-чуть.
Вы смотрели, да?
Сезоны. Да.
Не, просто как благодать. Да еще заимствованная, как он это, позычил ее что ли там, и она как-то выгорает. И он вынужден принять помощь Кроули. Братья отправляются на охоту, им остается только избавить Дина от метки. От метки. Но таким образом... Но каким образом они не имеют ни малейшего понятия? Позже не находят способ через заклинание из книги проклятых, найденной у Чарли. Кастиэль с помощью метатрона находит утраченную благодать. Как можно, да. И тот, благодаря своему коварству, сбегает, прихватив демоническую скрижаль. В конце сезона братьям удается снять метку с Каина, но цена последних, кажется, слишком велика. Ну, почему? Потому что там же это ж не последняя серия. Вот. Также вот растет сатанинская эстрада, вся в символике. Вообще, концерты некоторых таких концертах, это просто открытое поклонение дьявола. Просто открытое поклонение дьявола. И все там пляшут, думают, что они пляшут. И вот Евгений Андреевский пишет. Евгений Андреевский. А как веды и вы лично оценивают различные шаманские средства, силы растений, грибы. Ну, это похоже Кастанеда, человек читал. Что происходит с душой человека в момент мистических переживаний, вызванных этими средствами? Я хочу сказать, что ради дело не в том, что мы вообще поедаем, что мы вообще делаем, а ради чего мы это делаем. Ради чего? То есть в каком направлении главное? В направлении и туда можно делать одинаковые вещи, но они приведут к разным результатам. Потому что вектор имеет решающее значение. Я могу быть хорошим поваром, но я могу готовить стол какому-то там демону, потом который с хорошим аппетитом там много там чего сделает. Много чего сделает. А могу плохо ему приготовить, что он может быть отравится. И вот хороший будет, понимаете, результат. Результат. Ну, тут вот шаманские средства. Да, шаман может. Шаман — это такая вот должность. Он может наглотаться грибов, взлететь таким орлом, посмотреть, что там, какие противники. И потом опуститься и сказать, что, ребята, надо или уйти, или готовиться к обороне, там, ну, ради других это можно. Потому что если ты делаешь ради других, что-то можно. У тебя другие возможности, у тебя другие полномочия. Другие полномочия. И одни полномочия позволяют делать, другое вот нельзя. Или вот, например, вот, а ради себя что, нельзя грибов, что ли, и покушать, что ли? Ну, смотря для чего. Смотря для чего. И, например, Мересев, который вот с ампутированными ногами, то есть с отмороженными полос, он по пути съел ежа живого. Вот. Ежи, он его прям там описывается, разорвал, и такой тухлятиной, потому что они дохлятиной-то питаются. Вот эти вот. Вот. А что ему было делать? Называется апатхарма. Или, например, алкоголь плохо, или там, или это хорошо. Есть такая история, когда медик возвращался с работы, в советское время было еще, вот, и там видит толпу, под трамвай попал человек, отрезало ноги, и он увидел, что у человека болевой шок, человек может от этого умереть. И он сказал: товарищи, нет ли у кого водки? И гражданин один привычным движением из этого внутреннего кармана початую бутылочку такую достал, влили этому пострадавшему, и в толпе сказали так: хорошо, пошла. Вот. И таким образом была спасена жизнь человека. Вот, может быть. То есть, ну, надо смотреть. Но это не это потому, что вот ну, нечем было. На войне, когда не было анестезии, просто водку вливали. Ну, а что делать? Потому что надо смотреть приоритеты. Потому что, ну, ты будешь соблюдать что-то, более ценное что-то погибнет. Поэтому, вот, приоритеты. Кстати, о себе или о других, это тоже, ну, разновидность приоритета. Хотя она основная. А вот то, что я сказал, это... Ну, не такие главные, но это тоже приоритет. Поэтому, если мы будем соблюдать приоритеты, в этом и есть мудрость, тогда все будет хорошо. Ага. То есть, с душой ничего не происходит. Вообще, с душой ничего не может происходить. Происходит с сознанием, и куда эта душа будет направляться, там, будет она страдать или не будет страдать. То есть, будет она свое дело делать или не свое дело делать. И поэтому бояться не стоит, но это не означает, что... Глупить надо. Глупить тоже не стоит. Значит, душа бессмертна, делаю, что хочу. Нет. Глупить тоже не стоит. Итак, есть божественная мистика. С этим сатанизмом я хочу, что он есть, сатанизм. Оно программируется. Такие замечательные все артисты, талантливые, приходят и говорят: я продал душу дьяволу, это плохая сделка, но зато он мне предложил вот-вот, и я сейчас это имею. И таких полно реальных артистов работают на глобальный сатанизм, они работают, они сразу поднимаются, вот. Они вот такой глаз показывают, или там, ну, такие вот вещи, такие, свою принадлежность. Например, Лепс выходит, и первое дело показывает это, потом начинает петь. Григорий. Как войти в сверхъестественно? Главное не как войти в него, а надо еще войти и жить в нем, в сверхъестественном. Потому что, живя просто потихонечку, ты войдешь все равно в сверхъестественное, но плохое. Тебе будет сверхъестественно не вести. Так ты будешь просто сливать. Значит, будем говорить о плюсе. Значит, какие оно... Сверхъестественное – это вообще наследие ходящих в духе. Ну, не надо объяснять, что это такое, да? Дух есть у всех. Ну, нет человека, у которого духа этого нет. Вопрос, он слушает его или нет. А не слушает он его по двум причинам, мы уже разбирали. Первый момент. Значит, сверхъестественное – это наследие для всех входящих в духе. Второе. Сверхъестественное не для всех заметно. Кто-то это замечает, а кто-то не замечает. Кто-то не замечает. Люди, понимаете, глаза у всех одинаковые, уши у всех одинаковые, но все видят по-разному и слышат по-разному. Потому что самое главное все-таки мозги. Потому что там обрабатывается информация. Не сами мозги, имеется в виду, сознание. И поэтому сверхъестественное глаза видят. Но я вижу, но не понимаю, что я вижу. И мне кажется, это... Мне говорят, это ж усмотри. А я не вижу. Как два верующих идет, и у одного верующего, он говорит... У него он, собака такая, знаете, да, он делает апорт. Знаете, апорт? Апорт, собака бежит по воде, раз, палочку приносит. Он говорит, видел чудо? Он говорит, где? Он еще кидает, собака бежит по воде, притаскивает палочку. Он, ну, ты заметил что-нибудь? Он говорит, твоя собака плавать не умеет. Вот примерно так. Когда, вот это в прямом смысле именно так. Когда происходит чудо, даже видят, что ты ж вот этого не умеешь делать. Итак, сверхъестественное – это запятая там, где другие видят точку. То есть вот эта точка, все, ставим крест, похоронили. Похоронили нашу мечту или что-то. Сверхъестественное – это всегда запятая. Сверхъестественное – это активное участие Бога в моей жизни. Вот. И Бог всепроникающий. Все знают, да? Во всех религиях говорится, все проникающие. А я, знаете, что это означает? Что Бог участвует во всех моих делах, даже самых мелких. Даже это дело я наизусть знаю, как борща варить, и все равно он там участвует. Участвует. Но кто-то видит, кто-то не видит. И более того, он же не зря всепроникающий. И он не хочет лежать мертвым грузом и балластом. Он хочет участвовать во всех наших делах. Но вопрос, ты ему это даешь вообще делать или нет? То есть он хочет шевелиться как-то. И мы не можем говорить о сверхъестественном, если мы не скажем просто о чуде. Потому что сверхъестественно, сверхъестественно, сразу мистика какая-то, стереотип. А вот когда говорят чудо, тогда ну, больше воспринимается как что-то такое положительное. Вот. И мне тут рассказывали, было чудо, есть один президент индийской компании, который ну, какому-то там летию компании, он подарил там что-то более 1000 квартир со своим сослуживцем, или, ну, сослуживцем, с работником, и что-то еще, что же еще подарил? Квартир и машин, о, вспомнил. Там тысячи, тысячи, тысячи. И все говорят, о чудо, какое это чудо. Ну, правда, компания очень такая. И в конце он сказал, что каждый, кто у меня будет работать, я подарю машину и квартиру. Вот. И говорит, это чудо. Ну, человек просто благотворительный. Какое это чудо? И теперь вот он такой вот маг и волшебник, что ли, нет? Правда, занимается алмазным производством. Там хватает у него, да? Итак, чудо. Что такое чудо? Сверхъестественное проявляется через чудо. Если чуда нету, вот, например, трамвай вовремя подошел, не такое же это и чудо, да? А вот когда чудо, ну, если уже совсем долго не было, да, или их отменили, он все-таки подошел, не все равно. Чудо это, которое необъяснимо вообще никак с кармической или причинно-следственной связью. Вот когда нарушение этих связей, вот тогда я имею в виду чудо. Вот такое чудо. Чудо это вмешательство Бога в ход событий. И чудо говорит больше, чем вот, ну, проповедь. Потому что все, что мы говорим, мы творим. Мы творим демоническую реальность. Или, то есть проповедуют все. Проповедуют не только проповедники. Проповедуют вообще абсолютно все. Каждый из нас проповедует либо демоническую реальность. Говорит, все плохо. Ничего не сделаешь. Все еще хуже. Мир катится в ад. Ты проповедуешь демоническую реальность. Ты не просто проповедуешь, ты ее творишь. В первую очередь для себя. Ну и тех, кто захочет это ухватить. Если ты будешь проповедовать божественную реальность, ты в первую очередь сделаешь его около себя, и потом она будет расти дальше. Ну, если ты этого захочешь. То есть мы проповедники, и это статус. Проповедники-творцы. И вот чудо, это своего рода проповедь. Самая эффективная. Если ты, около тебя происходит чудо, то это слова могут забыться, а то, что произошло, запомнится. И, в общем, проявляться, почему Бог не хочет проявляться обыкновенным образом? То есть он проявляется сверхъестественным, или очень плохо, или очень хорошо. Потому что он-то сам-то по себе-то сверхъестественный, а как-то сверхъестественному Богу проявляться естественно? То есть естественно это причинно-следственная связь. То есть можно будет его это, ну, проследить. Потому что знаете, что такое естественный Бог? Естественный Бог это мертвый Бог. А он, извините, хочет жить. Если ты ему уже рассказал, как ему надо проявляться, он просто не будет проявляться. Вернее, вот как ты рассказал, так и будет. Он сказал, ну, меня нету, я просто полежу. Я все равно все тут пронизываю. Ну, я полежу, но ты мне сказал, лежать, все будет так. Ну, я и полежу. Вот как ты сказал, по слову твоему, так и будет. Мертвый Бог. А если я ему дам высказаться, происходит что-то сверхъестественное. Понимаете? Итак, какие, если взять по жизни, по священным писаниям, какие вещи, вот я обозначил 6 вещей, обычно говорят 5 или 7, вот я 6 нашел. Значит, это исцеление. Какие сверхъестественные чудеса бывают? Исцеление. Вот все, что я сейчас прочитаю, вот в моей жизни было. Исцеление. Вот онкология раз прошла за 20 минут. Я просто говорил. Потом не получилось говорить, и начал орать. Потом наорал на человека. Вот получилось чудо. Вот, понимаете? Какие еще чудеса? Без всяких ритуалов, без всяких взываний к чему-то. Вот. Я, кстати, хочу сказать, наверное, заметили люди, что я сейчас раз в неделю лекции, и на меня обрушилось цунами всяких больных. Я думаю, боже мой! Все хотят здоровья. Никто Бога не хочет. Абсолютно никто меня обижит. Никто Бога не хочет. Никто ничего не хочет сделать с экономикой. Там украинцы все хуже. Там экономически живут. Кто-то там богатеет. Аж уже трескается. А другие уже не понимаете. Никто не хочет. Никто не хочет. И вот меня сейчас немножко скрутно. Потому что все время мы съедены. Я теперь вот меньше. Ну, я надеюсь. Ну, все же в лекциях есть. Потому что еще я скажу, печатное слово, то, что вы увидели, прочитали молча, или вы услышали, или вот Я сказал, меня увидели. Одинаково действует. Абсолютно одинаково действует. Нет, всем надо личное. Всем надо личное общение. По телефону или по скайпу. Вот. Меня просто вырвали. Я как-то буду все это ограничивать. Итак, исцеление. Влияние на вещество. Влияние на вещество. Ну там Иисус там из воды вино сделал. У кого-то было вот влияние на вещество? Да?
Вот.
Да, живая и мертвая вода, это, ну, это все знают. Потом сделали это электрически. Человек сам может, живая и мертвая вода. Раз, раз, влияние на вещество. Да, можно объяснить. Но можно по-другому. Можно это даже не делать. Поставить стакан и просто подумать. Кто-то там, кто там Хари Кришна, кто-то Иисусову молитву потом дали, выздоровел. Да, влияние на вещество. На воду, самое проще. Ну, всем, все знают, что на воду можно заговорить. Заговорить, влияние на вещество. Но также можно заговорить на любой продукт, на любой организм, который, ну вот, биологический организм, они же практически все из воды. То есть все это можно повлиять. Ну и также можно повлиять на мертвую материю. Кстати, я хочу сказать, что на мертвую материю повлиять легче, чем на живой организм. Потому что живой организм что-то еще там взбрыкивает, он думает. А мертвый, он по сравнению, он не такой активный, как вот такой биологический организм. Все думают, что на живого можно уговорить. Нет, живому, с живым надо еще как-то договориться, он еще сопротивляется. Да. И все думают, что надо вот все легко, это, все в общем думают наоборот. Что живому можно зазомбировать, там НЛП, а вот с кирпичом договориться нельзя. С кирпичом договориться легче. И опять же, люди это просто не знают. Значит, исцеление, влияние вещества, воскрешение из мертвых, знаменитое воскрешение из мертвых. Ну, никого я лично из мертвых не воскрешал, но как один человек, он, ему приносили мертвых, он его поднимал вот так вот, он уже воняет, ставил к стенке, говорит, живи! Он так, гур-гур, так и падает. Это на глазах у родственников, вот так вот. Но еще так, ставят, живи на него, он так, гур-гур, и падает. Он говорит, извините, не получилось. Но некоторые у него оживали. Вот, понимаете, некоторые. Каждый там какой-то. Вот. То есть был такой человек, я не знаю, сейчас жив или нет. Но смотрите, воскрешение из мертвых, это умирает твое здоровье, умирает твоя мечта, умирает твое дело, умирает твое тело. Это можно, вот рука там отсохла, раз ты ее и оживил. Воскрешение из мертвых, это то, что действовало и вдруг перестает действовать. И поэтому это как бы статья достаточно разнообразная. Это типа того, что когда мы говорим любовь, сразу думаем, межполовая любовь, мужчина и женщина, причем такой юный возраст. Нет, любовь — это очень широкое понятие, так и здесь то же самое. Способности, мечты, призвания, ну что умерло в твоей жизни. Сосед умер, то есть как человек, все, я его вообще хочу. Кто знает? Кто знает? У меня были такие враги, как на жизнь и на смерть боролись, потом они стали друзьями. Кто знает, как оно все повернет. И наоборот, мы не знаем, как нам все приготовить. Влияние на животных. Ну, наверное, это человек может влиять на животных. Даже не буду останавливаться. Вот если взять курицу, резко перевернуть, это так раз и засыпает вверх ногами. Вот такие простые вещи. На кошек, на собак, ну, у них как бы сознание более низкое. На хорьков, да. Вот. Ну, это сверхъестественное, в плюсе имеется в виду. Для охраны и защиты. Охрана и защита. Ну, надо объяснять, не надо, не знаю. Наверное, не надо объяснять. Ну и обеспечение. Наше обеспечение должно быть сверхъестественное. То есть, по-другому, если человек не беспокоится о завтрашнем дне, он будет обеспечен сверхъестественно продуктами, друзьями, ну всем. Но это при условии, если он будет слушать, что Бог ему сказал. В общем, надо быть, нам не надо быть сверхъестественным. Сверхъестественно это есть, это Бог, он находится внутри нас, в сердце, так написано. Ну и любая традиция говорит, что он в сердце. Вот. И нам надо быть всего лишь проводником. Надо разрешить это сверхъестественное выпустить наружу. Выпустить наружу. То есть нам надо для... Как его выпустить наружу? Вокруг нас естественный мир. Если вот мы ничего не будем делать, вокруг нас естественно все придет в упадок. Как бы естественно. Ну, как энтропия, да? Вот. То есть, ну, какой-то холод. Вот разве не сверхъестественно, что вот у меня температура 37, а вокруг температура меньше, чем 37? Разве это не сверхъестественно? Она каким-то образом поддерживается. Внутри меня не газовая горелка горит. Как это? На каком-то клеточном уровне вырабатывается какая-то энергия. Ну как? Как? Я еще машу руками, что-то делаю, трачу энергию, говорю. А эта температура-то как стабильна, как будто на какой-то датчик стоит. Разве это не сверхъестественно? Это сверхъестественно. Так вот, для чуда нужна тоже, это знаете, как в теплице. Вот теплица. Вокруг зима. Снег. Ну вот теплица. И она даже накрыта такой маленькой там клееночкой. Солнце нагревает. Парниковый эффект называется. И там растут помидоры, огурцы или цветы, там кто чем занимается. И нам надо создать атмосферу для чуда. Всего лишь атмосферу. Атмосферу. То есть мы можем... Чудо жаждать, но атмосферу это не создавать. Как эту атмосферу не создавать? Значит, мы берем эту тепличную пленку, снимаем и весь холод сюда. То есть мы воспринимаем информацию оттуда, оттуда. Надо изнутри воспринимать, а мы воспринимаем оттуда. Все, теплицы нет. И на таком морозе зимой это все ничего не вырастет у тебя. И вот я хочу вставить ну, в то, что я говорю. Есть такой Шаповалов, Андрей Шаповалов. У него есть лекция «Костюм из земли», извиняюсь, проповедь. И у него любимые такие слова, он часто говорит, «Да придет царствие твое на земле». В «Отче наш» есть, в молитве «Отче наш», «Да придет царствие твое», да, как на небе, так и на земле. То есть вот это царствие твое, это, а его царство, оно мистическое, он сам мистический. Вот мистику надо сюда прийти. И молитва говорит, пусть придет твое царство. Придет. А поскольку, если эта мистика придет без него, это будет всем плохо. И вот я его зачитаю, некоторые тезисы. Итак, Андрей Шаповалов. Называется лекция «Костюм из земли». Из земли. Он имеет в виду вот это вот тело, это земля. И оно пронизано духом, и оно начинает шевелиться. И вот что с этим костюмом делать? Вот он говорит, сегодня я желаю поговорить о том, как в реальности будет побеждена смерть. Как рекламу вам. Сегодня я желаю поговорить о том, как в реальности будет побеждена смерть. Когда ученики спросили Иисуса, как надо молиться, Иисус сказал такую фразу. Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе. Что означает эта фраза? Сегодня я хочу поговорить о том, что лично для меня значит царство Бога. И как мы приводим в движение его здесь, на земле. Здесь. Царство Бога на земле лично для меня это не только на этой земле, но и наши земли, наши тела. Это также открытие порталов света, через которые Царство Бога вытекает на эту землю. О, оказывается, наше тело есть портал. И его надо перевести в порядок. Знаете, если заслонка не работает, вода не течет, да? Кран надо менять. Тогда происходит смерть, реинкарнация, меняют кран, потом он опять заедает и так далее. Твой дар, талант плюс его дыхание жизни равняется открытый действующий портал света на земле. Все мы с вами, он не сектант, все мы с вами когда-то сталкивались с такими действующими порталами света, через которые наши жизни изменились. То есть мы с кем-то, кто-то активировал. Это могло быть что угодно. Начиная от книги, заканчивая чьей-то фразой. Замечаете? Какое-то слово мы услышали, увидели. Из-за которой что-то открылось в нашей жизни. Если Церковь Христа... он пастор Церкви Христа, начнет приносить Царство Бога на землю, то через открытие порталов Царства, то очень скоро тьма будет вытеснена. Вот если бы каждая религия занималась тем, что она декларирует, а не то, что она делает, тут бы было очень светло. И свет бы залил землю, мы бы все были мистики тут. Нас бы учили, обучали мистики, потому что христианская традиция говорит, уверовавших будут сопровождать чудеса и знамения. А индуистская традиция говорит, что там Кришна это покровитель мистиков, повелитель мистиков. Все мистики ходили, а все ходят обыкновенные просто бараны и овцы. Вот. То есть, ну вот сегодня мы видим, к сожалению, да, это я от себя говорю, это не он пишет, наполнение земли царством сатаны через слово от сионистов. Это все сионистские штучки, которые не имеют отношения, ни, то есть фашистские, сионистские. То есть там культуры нет. Все говорят, что вот культура там иудаистская. Нет иудеев культуры. У них просто ее нет. Это отсутствие культуры. И там, где она появляется, это было, была лекция у нас в четверг. Станислав делал лекцию, и он говорил о вирусах. О вирусах. Вирусы, знаете, ученые до сих пор считают, вернее считают, они не понимают, они живые или нет. Вирусы не могут, они не могут размножаться сами по себе, они не могут ничего делать, они не могут жить даже без чего-то, они внедряются в клетку, никого не надо понимать. И вирусы есть на клеточном уровне, то есть они проникают в клетку, в ядро. Перепрограммируют ядро, ядро начинает делать что-то, что этих вирусов там появляется больше, когда они достигают критической массы, это все разваливается. Вот некоторые, и он говорит, есть социальные вирусы, они проникают в какую-то страну. Вот еврейские погромы, вы думаете, просто так они были? Проникают в какую-то страну, начинают там активно действовать, страна разваливается, они мигрируют дальше, как саранча. Как саранча. Вот. Очень похоже. Посмотрите, это закон. Это закон не просто вот нам евреев занесло как-то. Нет, это закон, который есть на вирусном уровне. Посмотрите, они мертвы. Они мертвы. Они не могут, у них нет света. Нет света. Они служители сатаны, если хотите сказать. Ну, вот такие вот особи. Это есть на клеточном уровне, это есть на ядерном уровне. На ядерном уровне, как вы думаете, а кто выполняет роль евреев? Знаете? Ядерным. Вот каждое ядро, оно состоит, его характеристики состоят из протонов и нейтронов. Причем протонов там количество определенное, потому что оно должно быть сбалансировано количеством электронов. И какие-то качества есть. А вот нейтронов там может быть больше или меньше. Больше и меньше. И вот когда нейтрон туда проникает, вот это, он вообще ноль. Ноль. Когда их много, они начинают что-то там делать. Знаете, что получается? Полураспад. Вот как государство, то есть гражданская война такая получается. Гражданская война, разделяя власти. Все. И оттуда выходит много нейтронов. Несколько вирусов проникает в клетку. Они там что-то портят. Клетка рушится, выходит много вирусов. И также нейтроны там. Нейтронные бомбы есть. То есть мы видим, что это закон. И когда этот закон происходит? Когда мы нейтральны. Понимаете? Когда мы все равно. Когда мы толерантны. Когда нам не все равно, когда нам ничего нету. Вы знаете, человек, у которого нет своего вектора, своего пути, своего предназначения, он будет нейтрален. Он не знает или то, или то, или все сразу сделать, или я всех люблю. Нет, когда есть конкретный вектор, он знает что-то делать, что-то прибавить, что-то убавить. То есть он знает. Итак, ну я хочу справку, потому что раз я сделал такую заявку, вот сегодня мы видим наполнение земли. Земли с большой буквы, царством сатаны через слово от сионистов. Именно через слово. Через слово. Это Ален Далес говорил за это. Вот и справка. Справка я зачитаю. Под прикрытием, это не я сочинил, под прикрытием христианских ценностей и гуманизма Ватикан и ООН строят новый мировой порядок сатанизма. Предыдущая попытка создания единой мировой республики и стирания национальных границ была предпринята 100 лет назад в России. Вот что писал один из основоположников сионизма раввин Барух Леви своему молодому ученику Карлу Марксу. «Сам еврейский народ станет своим собственным мессией. Его царство над миром осуществится посредством разъединения остальных человеческих рас, отмены монархий и границ, как основы обособленности и провозглашения Всемирной Республики, которая повсюду признает права гражданства евреев. При этой новой организации человечества дети Израиля без большого сопротивления станут повсюду руководящим элементом. Так победа пролетариата передаст в израильские руки правительство всех наций. Тогда правительства еврейской расы смогут отменить индивидуальную собственность и распоряжаться повсюду богатствами народов. Таким образом реализуется обещание Талмуда о грядущих временах, когда евреи будут владеть собственностью всех народов земли». То есть эта программа Леви Баруха была как раз, это его слова, обращенные к Карлу Марксу, это был его ученик. Вот эта всемирная революция, на самом деле, это не чтобы мы старый мир разрушим до основания и все будет хорошо, а это просто евреев подставить над всеми и отменить всю собственность. Ну, собственность практически евреям будет принадлежать. А как они действуют сегодня? И мы знаем, что эта попытка не удалась. Я хочу такой плюсик, чтобы запомнили все. Она не удалась. Хотя начиналась она для них очень хорошо. Именно тогда было сказано, уже семьи нету, всех границ нету. Вот все дети там, что муж не является собственником жены, и каждый может подойти и там ее иметь, а муж должен стать в очередь. Буквально вот так было. Вот это было. А как они сегодня действуют? Они уничтожают таланты. Если это говорил Андрей Фурсов, политолог такой, может кто-то знает, такой грамотный политолог, его сын учился в Америке, и там он начал проявлять больше интеллекта, чем американские сверстники, его взяли на заметку, сказали: ты нам нужен, давай мы тебя устроим туда, это пускай дальше, а ты нам нужен. И он сказал: так мы вообще-то скоро едем опять в Россию. А, ну раз так, его прям исключили там из-за всего. То есть 2% вот этой сатанинской элиты, они отбирают из гоев таланты, и если они не служат туда, то должен перестать существовать. Ну, всячески, не так сразу, не обязательно до убийства, но уничтожают. Или выдергивают таланты для вот этих 2%, кто не выдергивается, уничтожается. А для остальных, когда вот это IQ маленькое, скажем так, хлеба и зрелищ, и рабы спокойны. Стадион, телевизор с чипсами. Завоевав в результате революции 1917 года власть в России, международные глобалистские силы решили сделать русскую государственность и русский народ дровами для разжигания мировой революции и установления единой всемирной республики. Венцом этой попытки явилась Советско-Польская война 1919-1921 годов, когда войска Михаила Тухачевского под общим руководством Льва Троцкого устремились через Польшу на помощь Баварской Советской Республике и далее в Европу. Однако десятки и сотни тысяч русских людей поплатили своими жизнями, погибнув на полях сражений и в польских концлагерях. Иосиф Сталин стал разбавлять ряды ВКПБ национально ориентированными кадрами. То есть советская власть, она сразу стала еврейская, если по своему составу национальному, кто там в списке есть, стал разбавлять национально ориентированными кадрами. После неудачной революции Троцкого 7 ноября 1927 года Сталин стал трансформировать марксистскую коммунистическую доктрину, оставив в ней только внешнюю оболочку из лозунгов и атрибутики, оставив в основном идеи социальной справедливости, приправленные видоизмененными консервативными христианскими ценностями. Но главное, Сталин стал избавляться от практиков глобализма, хлынувших в России после революции и буквально пропитавших собой все партийные, государственные, хозяйственные, научные структуры нового государства. Начиналась большая чистка, которую на Западе называют ГУЛАГом и сталинскими репрессиями. Огромная часть коммунистической элиты покинула СССР. А ее интеллигентная часть осела в Германии, в городе Франкфурт, где составила костяк профессорско-преподавательского состава знаменитой франкфуртской школы университета Гёте. Но там они долго не продержались. Как вы думаете, почему? Потому что пришел Гитлер и сказал, он тоже евреев не любил, да? Вот это ж коммунистический костяк, он же был из понятно кого. Но после прихода в Германии к власти нацистов, по понятным причинам, все же евреи, коммунистическая интеллектуальная элита перебралась в основном за океан, вот гоняет их, где получила кафедры и лаборатории в ведущих американских университетах. То есть вот вирусы, мертвецы, порталы смерти. Смерть не идет через живых. Жизнь идет через живых. Через кого идет смерть? Не смотри, что он сильно там шевелится. Он мертвец. Смерть идет через живых. Вот был такой даже фильм, какой-то там некроморгеры были такие, такая фантастика. Вот так вообще похоже делает Голливуд. Сатанисты. И что они делают? Ложь, неразбериха. В Чхандоке Упанишад описано, что вот ты там шевелишься, говоришь, думаешь даже, это не говорит, что ты живой. Есть жизненная сила. Жизненная сила — это ты не паразит, ты дающий. Вот жизненная сила. А так ты вот. И вот они, ложь, неразбериха. А у кого жизненная сила, у него просто структурируется и порядок начинается быть. И продолжаем. Мы вообще-то немножко, это я просто как справка. Шаповалов говорит, если Церковь Христа начнет приносить Царство Бога на землю через открытие порталов Царства, то скоро тьма будет вытеснена. И нам надо перестать раздражаться по поводу темноты и включить свет. То есть вот это плохо, что же делать, давайте их прибьем. Нет, ты сделай себе портал света. И вот когда уже на свет тебя кто-то заползет, какая-то гадина, вот ты можешь прийти, но она не заползет. Потому что тьма не может выползти на свет. Алло. Вот и вся борьба. А мы же сами идем. Мы сами не светимся, идем во тьму, нас там и кушают. Сделай свет. Ну, что такое тьма? Это отсутствие света. Вот. И ты, ну, вот это закон природы. Сила в этом есть. Прославляется сила тьмы. Поймите, мы не должны сражаться с тьмой. Она побеждена. Мы должны быть светом, ходить в свете, являть свет. На этой земле должен ходить Творец в одеждах из земли. Ну, как в это, в Бхагавад-гите написано, что... Как это там написано? Что каждое тело является либо храмом Бога, либо... аватарой. Вот мы должны быть аватарами. Кто такой аватар? Ну, уже светится. Храм — это, ну, что-то в нем светится, но этого не видно. Аватар — это уже фонарик такой. Самодеятельность без дыхания Бога не работает. Твой талант, дар, функция или призвание мертвы и бездейственны в глазах Бога. Сама по себе это земля мертва. Вот мне интересно... А вот этот христианин, причем его сопровождают чудеса и знамения, то есть это настоящий парень, он практически зачитал Чхандоки Упанишад. Вот я для сравнения. Смотрите, он пишет, самодеятельность без дыхания Бога не работает. Ты можешь шевелиться, но ты, ну, бесполезно. Твой талант, да, функция или призвание мертвы и бездейственны в глазах Бога. А Чхандоку Упанишад 5.1.15 сказано, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить даже, а жизненная сила. А есть ли сила? Вот. И дальше там в комментарии: наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее, но все они теряют свое значение, если не связаны с Верховным. Вот, пожалуйста, сюда. Нет, вы нам не помешаете. Итак, как князь тьмы приносит свое царство сюда, на землю? Ну, через порталы тьмы, как и Бог. Вот они такие. Через порталы тьмы. То есть он берет талантливых личностей и через их таланты открывает источники тьмы. Еще раз. Поняли? Как сатанизм приходит? Через наши таланты. Сатанистам нужны таланты людей. Сатанистам не нужны посредственности. Они же тоже покупают таланты. Сколько на эстраде талантливых. Этот же Лепс, если взять, да? Разве не талант? Талант. Много талантливых куплено. Много званных. Да мало избранных. Многих прельстят. Избранных прельстят. Как князь тьмы приносит свое царство сюда, на землю? Через порталы тьмы. То есть он берет талантливых личностей и через их порталы. Каждый человек сам по себе портал. Ну что он будет пропускать? И через их таланты открывает источники тьмы. И через них начинает пульсировать тьма, разврат, грязь из преисподней. То есть песни, фильмы, музыка, картины и тому подобные таланты, все это открытые действующие порталы, когда они активизированы в духе. То есть есть три положения. Он говорит, всех людей он делит на три большие такие категории. Первые это порталы тьмы, вторые порталы света, а вот это еще не определились. Вот, не определились.
Так, а человек же сам же должен выбрать сторону.
Да, а ему предлагают.
Причем он может поменять выбор все время?
В любой момент может поменять. Угу. В любой момент может поменять. Ну, есть положение, когда человек находится без сознания, тогда без сознания. То есть сознания нет. Он без помощи Бога, он практически... то есть человек свободен, когда он с Богом, но не свободен, когда он без Бога, он уже не свободен. Пока человек с Богом, он может... принять Бога или отвергнуть его. Но когда человек уже без Бога, он уже попал. Тут надо его вытягивать. Как вытягивать? Должен прийти какой-то портал света. Все мы порталы, но все мы светим сами себе, а надо светить еще другим. Если мне удастся кому-то там насветить очень так хорошо, я могу реанимировать этого человека. Реанимировать. И в этом. И мы все это делаем. И все ходят. Одни проповедуют демонизм, одни проповедуют, и нейтральных нет. Просто есть слабо проповедующие, мы говорим, так они вообще молчат. Он слабо проповедует, он просто идет, вот такой весь такой, да, вот мне все вот досталось. Так ты проповедуешь силу тьмы, что тебе досталось, что ты ничего не смог сделать. Тоже проповедь. Да. Или я вот в хорошем настроении, вот уже проповедую. Да. Все, что-то вот. Карандаш, ручка, вот она, вы думаете, ничего не делает, она отсвечивает. Хотя бы, да? Отсвечивает. И она отсвечивает кто-то красным, кто-то желтым. Вот характер есть. И нам выбирать. То есть есть неактивированная личность, талантливая, но такая, знаете, холостая самодеятельность. Холостая. Я просто что-то придумал, сделал. Это я говорю, думаю. Ну, все это об стенку горох. Неактивированная. Есть активированная тьмой, приносящее царство сатаны, есть активированное светом, приносящее царство Богу. В общем, разницы нет. Тьма там или свет, но порталы нужны и там, и там. Проблема церкви в том, что она практически не сведуща в этих вещах. Религия об этом не говорит. Поэтому она, даже не так я хочу сказать, на самом деле она говорит. Но она говорит, да что там этот дьявол, вот Бог, да. Она как недооценивает врага. Вот Прабхупада, например, он говорил, что я боюсь Махамая. Боюсь Махамая. То есть там надо аккуратно быть. Аккуратно. Ну, быть настороже. Боюсь не то, что все, я лапки сложил, я не буду с ней бороться. Нет, он говорит, уважаю. Уважаю. И есть такая даже история, когда там, такая ведическая история, типа Вишну такой лежит, и так вот в полудреме. Своей супруге говорит, Вот тут вот я сон такой видел, как я увидел эту Махамаю, вот эту иллюзию. Она такая могущественная, что ж нам люди будут делать? Они с ней не справятся. Вот. И потом они принимают решение, чтобы людям дать возможность. Вот. Ну, везде говорится, что есть эта сила. Но в официальной церкви нет, все, ура, мы тут это Махамантру повторяем, все по боку, все это. Ну, видимо, Махамантра абсолютно сатанистам не мешает. Они сами ее могут повторять при этом и делать свои дела. То есть она им не мешает. Но к этому надо быть что-то что еще. Мало.
Повторение — это внешний фактор
просто. Да, внешний фактор. Как в одном фильме ужасов мы вот про мистику говорили, и мистика есть такая со знаком плюс, и вот такие вот. В церковь, прямо в церковь заперлись такие зеленые, с них такое течет, с преисподней. И священник такой дрожащей рукой крест ему там, изыди, сатана. А тут берет так этот крест, так камень так ломает и говорит, к этому еще вера нужна. Кресту, понимаете? Так что Махамантра и все такое, вера нужна. Вера. И я забегая вперед скажу, что... Для чуда, чудо есть, у нас внутри душа написано это чудо, вот. А есть еще сверхчудо, сверхдуша, есть сверхчудо, и это чудо должно быть на подпитке, но само по себе, ну, потому что чудить надо знать где, и где чудить знает сверхчудо, потому что она знает обо всех, я не могу чудить где попало. Ну ладно. Что-то забыл, что-то я немножко ушло, что я хотел сказать. Сатана знает этот принцип, именно поэтому практически вся Мидия захвачена тьмой. И когда сатана видит талантливого человека, он его покупает. Он для князя тьмы становится еще одним порталом тьмы, через который на эту землю вытекает царство тьмы. Практически все... Проповедники официальной религии, я говорю, практически все, потому что есть еще и оставшихся в живых, проповедуют тьму.
А это кто пишет?
Это пишет Шаповалов. Не, это я сказал сейчас от себя. Запомни, дыхание жизни Бога не вдыхается в живое, а только в мертвое. Две жизни не могут параллельно существовать. Как правило, плоть всегда будет гнать дух. Поэтому смерть твоего эго, как неизбежная часть вхождения в царство, в наследие царства. Многие не понимают эту важность полученных вещей в духе, и поэтому просто занимаются самодеятельностью. Многие не понимают, они понимают, что им Бог говорит, но не понимают важности того, что Он говорит. Вот. И поэтому занимаются самодеятельностью, которая в духе мертва и бесполезна. Ты портал Бога, через который царство Отца желает вытечь на землю. Вот, кстати, я зачитаю этого Баруха, вот этого, мы уже читали, я вспоминаю, кстати, он пишет, что правительство еврейской расы смогут отменить индивидуальную собственность. Это он писал, когда была революция, когда там Троцкий, сейчас отменим собственность. И таким образом, вообще человек не стесняется абсолютно, пишет. Реализуется обещание, он это пишет Карлу Марксу, это письмо Карлу Марксу. Таким образом реализуется обещание Талмуда о грядущих временах, когда евреи будут владеть собственностью всех народов земли. А в противоположность этому я хочу сказать, что, тоже зачитываю. На Октябрьском пленуме 1952 года Иосиф Виссарионович сказал... А когда он умер?
53.
Да. А практически, да. Октябрь. Ноябрь, декабрь. То есть незадолго до смерти, можно сказать. Он сказал, что в 1962-65 годах, если темпы роста экономического развития в СССР не упадут, станет возможен переход в нашей стране от социализма к коммунизму. И начнется он с ликвидации в Советском Союзе денег. Я когда смотрел фильмы вот тех годов, там, сталинских, все, коммунизм, денег вообще не будет. Я думаю, вот такие наивные-то люди, да, деньги всегда будут. Это была реальность. Мы уже давно должны жить без денег. Деньги останутся только для торговли с другими странами. такой надвигающейся беды ни Центральный комитет, ни члены Политбюро перенести были не в силах. Да, у многих из них за определенные услуги перед друзьями на Западе и посредством махинаций в торговле с заграничными партнерами скопились на счетах закордонных банков немалые суммы. Возник вопрос, если через 10 лет в стране наступит эпоха коммунистических отношений, что с ними, с деньгами делать? Не бежать же из-за долларов и фунтов за границу. Какие же тогда они будут герои и революционеры, борцы за коммунистические идеалы? Осталось одно, как можно скорее избавиться от реформатора. Избавляться от Сталина им надо было еще и потому, что Иосиф Виссарионович выдвинул идею постепенного реформирования функции Компартии, превращения его из партии управления государством в институт кузницы управленческих кадров. Кстати, если мы возьмем организации абсолютно все религиозные, там это вот просто через кальку, можно сказать, сделали. Православие, даже католицизм начинался не так. Вот, ну вот возьмем, что мы точно знаем, Прабхупада сказал, что ну, вот эти махараджи назначенные, они будут ковать кадры, а управляйтесь вы сами как-то своей ядрой. Не, они должны будут управлять. Они компартия везде. И поэтому Прабхупаду так же убрали, как этого реформатора. Он же хотел лишить их власти буквально.
Да. А вот то, что без денег, вот этот коммунизм, то, что вы говорите, какой-то Барух еще до этого говорил.
Барух.
Барух. А потом, это вот банкир, который, ну, не важно. А так это хорошо или плохо? То есть зачем они этот эксперимент пытались провести или еще пытаются провести?
Ага. Что они... Я позволю себе зачитать еще. Это очень коротенькое письмо. Я сейчас позволю записать, зачитать. Сейчас. Сейчас тут помечу себе. Это основоположник сионизма раввин Барух Леви. Барух Леви писал своему молодому ученику Карлу Марксу. Письмо-то небольшое, но очень такое плотное. Еврейский народ станет своим собственным мессией. Его царство над миром осуществляется посредством объединения остальных человеческих рас, отмены монархии и границ, как основы обособленности и провозглашения Всемирной Республики, которая повсюду признает права гражданства евреев. При этой новой организации человечества дети Израиля без большого сопротивления станут повсюду руководящим элементом. Так победа пролетариата передаст в израильские руки правительство всех наций, и тогда правительство еврейской расы смогут отменить индивидуальную собственность и распоряжаться повсюду богатствами народов. Таким образом реализуется обещание Талмуда о грядущих временах, когда евреи будут владеть собственностью всех народов Земли.
А, понятно. Ну, то есть
понятно,
их
да?
Отменить, а для себя...
Да, то есть это коммунизм, это просто еврейский коммунизм, а не для всех. Не для всех. То есть вот отбор собственности таким образом.
Да,
да. Причем под высокими, красивыми лозунгами.
Ну, да. Да. Они лишают головы государства каждого. Государства,
да, и поставят, да.
Царя, и все, и остальное. А люди не разберутся в хаосе, они не понимают ничего.
Да, поэтому людей надо оглупить. Да. Оглупить. Как оглупить? Развратить и оглупить одно и то же. Так, продолжаем. Так, на чем остановились? А, избавляться от Сталина им надо было еще потому, что Иосиф Виссарионович выдвинул идею постепенного реформирования функции Компартии, превращения из партии управления в институт кузницы управленческих кадров. Это означает фактически отстранить от реальной власти, и управление переходило в руки выбранных советских органов. Понимаете, Прабхупада не просто лишить его там какого-то наследства, просто он под ногами мешался, он отстранял их от власти. И за 5 лет до того, как его отравили, он уже говорил, не слушайте GBC. Он говорит, не слушайте, писал всем этим, ну, президентам храма. Он говорит, не выполняйте, не выполняйте.
Ну, чувствовалась конфронтация на
расходе. Да, да, да. И здесь то же самое. Смотрите, все. Ничего не нового под луной. Прекрасно видно, что причин для убийства Иосифа Сталина было достаточно, но главное было в том, что возможности партийной элиты позволяли аккумулировать в своих руках немалые средства, превратив их в новый класс богачей. И всего этого они лишаться не хотели, и поэтому стали сознательно служить мировой паразитической сатанинской системе, перейдя курсу на развал страны, который продолжит Михаил Горбачев. Поэтому...
Так они же под контролем были, как они сами перешли. После убийства уже.
Да. Ну, главное вожака завалить. Был такой фильм, который по действительным событиям описывал операция «Валькирия», по-моему, да? Вот, как там Гитлера. Достаточно было убрать Гитлера, причем воспользовавшись этой системой, и все как карточный домик складывалось. Вот. То, ну, чисто того, что он просто не погиб, он просто его не убили, и все. И тогда ну, опять все пошло по-прежнему. Вот просто убили бы Гитлера, и был бы переворот. Перевороты так вот делаются. Поэтому надо быть проводником света. Не надо ждать, когда... Потому что на всех этих уровнях делается. Вот. Если название книги такое, это вот элита партийная, а вот название книги, а в книге там другая информация, то как бы там ты ее ни называй, книга другого содержания. Если все люди гомосексуализм не принимают, а там ты хоть что пиши, оно его все не примет. Поэтому надо прошить всех. И поэтому ты на своем уровне. А потом, когда люди понимают, что их много, они другого качества, а эта шапка вообще не соответствует, он либо сбежит, либо они сами его там задушат своими руками, поставят как-то своего. Или он вынужден будет переформатировать свое, там, свою деятельность. И поэтому я говорю, не надо ждать, когда там паны приедут и все сделают. Вот здесь все начинается. Более того, ну, каждая революция начинается с какой-то пропаганды. Фидель Кастро, прежде чем там эту Кубу там завоевать, он там сколько-то по радио говорил, капал на мозги, потом пришел, его сразу раз, все поддержали, все. Вот то же самое.
Радио предоставил.
Ну, радио было. Но они прятались там по горам, по каким-то. То есть это.
При поддержке капитала все равно это происходит, большого причем.
Все равно. Но все равно слово. Мы говорим, что самое главное, ты думаешь, что ты делаешь в этой жизни что-то руками, своими усилиями, своими деньгами, ты делаешь словом больше в свою жизнь. Каждый из нас, независимо сколько у тебя денег, твое слово главный инструмент построения своей жизни и всех тех, с кем ты соприкасаешься. Слово. Вот мистический. А твое слово, оно откуда идет? Вот отсюда вот идет или... Ты просто как попка-дурак повторяешь чего-то. Вот. Или просто ты портал кого-то, рупор. Бог через тебя должен говорить. Вот главное. И тогда мистика разного качества получается. И главное, это слово не только изменяет мир, ты мутируешь на генном уровне, на генетическом уровне. А это твое здоровье, это твоя судьба, это твое влияние. Это твои родственники как живут. Понимаете слово? Не так просто, да? Можно, я хотел, спланировал про мата еще поговорить, но не хочу. Я думаю, это и так понятно. Просто этот вопрос изучен, то есть генетика просто разрушается. Разрушается, когда маты идут. Или просто про плохие слова. Мы же, вот был какой-то... Японец, помните, да? Он просто на воду что-то разговорил, потом ее замораживал, и там, если он говорил там «доброта», и такая снежинка симметричная, красивая, или там «любовь», она другая, неповторимые снежинки. Потом говорил какую-то там «грязь», и там вот такое что-то такое. Понимаете? Вот. А мышь из воды. Да. Вот. И, ну, что, надо ждать, когда мы вообще замерзнем, что ли, вот так вот. Замерзнем. Мы когда еще не замерзли, но мужи вот такие. Вот такие, мы не вписываемся в этот мир. Не вписываемся, и значит, но мир виноват.
Сознание, оно структурирует и тело тоже.
Структурирует, да. Наше сознание, вот они же соприкасаются, а мы уже вот такие. Ну ладно. Поэтому надо создать атмосферу. Создать атмосферу. Надо быть проводником света. Свет есть? Есть. У каждого. Мы все подключены? Подключены. Ты бы не шевелился без этой параматмы, без Духа Святого. Но надо создать атмосферу, теплица. Еще раз повторюсь. Вот теплица, да? Минус 30 наружи, снег, град. Но в теплице растут помидоры, огурцы, картошка. Я не знаю, кто что. Кто посадит, растет. Что такое атмосфера? И есть атмосфера чуда. Атмосфера чуда. Если... Из чего она, в общем, состоит? Из чего она состоит? Я же говорил.
Из Бога.
Нет. Из Бога состоит вообще все. Это такой хитрый ответ. Хитрый ответ. Из Бога. Ну ладно, не будем терять время. Она, атмосфера состоит из веры, из откровения. Вот мне пишет, не буду говорить, кто пишет. Человек пишет, боюсь открывать интернет, чтобы не пошатнулась моя вера. Что ж за вера такая? Это похоже, знаете, вера без дел мертва. То есть легкая, да, так раз, такая дурилка картонная. Дунешь, упадет. Вот иногда правильные слова не работают. Вроде говоришь там, или почему молитва не работает? Правильные слова, да, какой-то чари рассказал, мы записали, встали в такую позу, вдохнули, сказали, вообще ничего. Холодное сердце. А что значит холодное сердце? Почему оно не горячее? Почему там? Потому что твое сердце должно быть наполняться опытом. Тебе Бог говорит что-то, и ты это делаешь. И остается у тебя не слова, а дела, которые ты делал по его словам. Это называется опыт. Вот твое сердце наполняется. И вот оно уже вот тяжеленькое такое. И такое, фу, как волк, помните, дул там на соломенное, на кирпичное, да. А оно не фу. Вот. Потому что наполнено делами. Потому что ты не струсил, все-таки сделал. И поэтому слова наполняются опытом плохим или хорошим. А хороший опыт – это опыт действия. Даже если ты там по морде получил, но ты все-таки не сдался, и оно есть. А если плохое, ты бездействовал, тебе сказали, ты сделал из-за страха, у тебя плохой опыт. Плохой опыт. И тут даже дуть не надо сам. Только увидел, сразу раз уже и лег. Вот уж у тебя опыт, потому что там не надо там прыгать, потому что там сила на их стороне. Понимаете? Вот и все. Вот и вся вера. Боюсь открывать интернет, чтобы не пошатнулась моя вера. Вера, она еще такое слово есть, шрадха, непоколебимая. Сколько туда ни дуй. Вот. Вера это то, что, знаете, вера это, как бы сказать так красиво, устойчивость моего направления движения. Понимаете? И какие бы ветра ни дули, вот что такое вера. Я знаю, что мне делать. Устойчивость направления. Значит, вот как вот. О, сейчас найду. Сейчас. У меня есть вещдок. Я уже показывал. Вот это вот вера. Вот есть вот стержень, вот направление. Если у меня есть куда. А вот эта юбочка, это вокруг, это жена, дети, работа, знакомые, что обо мне думают, что я о них думаю. Вот этот вот гарнир, за которым все гоняются. Квартира, вот, сила победы и все такое. Но вот это есть то, что мне надо делать. И если вот вера, это значит, я знаю, что бы при любой погоде я буду делать это. И тогда вот это все структурируется вокруг. И какие бы, вот я ее закручиваю, и закручивается вот так вот. О, смотрите, как я ее... Оно все время, это называется гирокомпас, в одном направлении. Но если оно не крутится, оно не крутится, если этого нет. Оно вот так вот, понимаете? И так, вот фу, вера неустойчива. Человек не знает, чем ему заниматься. Какая вера? Ты в что веришь? Ты веришь в Бога? Надо верить не в Бога, это доказать вообще легко. Надо верить в то, что сказал Он тебе делать. Вот в это ты верь. Надо Ему верить. И тогда не пошатнется твоя вера. Вот.
Ну а уже вопрос там, как его слышать, как сказал, это бессмысленно, потому что это каждый понимает, в принципе, да?
Еще раз.
вопрос, как услышать Бога, чтобы не перепутать, что это он сказал, это бессмысленные вопросы, потому что каждый понимает его вообще-то, если по-честному.
Понимают все. Ну, вы немножко опоздали. Все видят правильный ответ, все видят выход из ситуации. И сатанисты все видят, но если человек жадный и трусливый, он просто эту информацию не принимает. Ну, жадный, потому что он говорит, выход, оставь все, как это, как Бог говорит, оставь все, иди за мной, оставь свое, я сохраню его. И даже более того, я добавлю, что тебе не хватает. Вот. Но надо идти туда. А у меня же главное не то, что Бог, а вот то, что вот это есть. А тут то понятно, непонятно, что еще будет, а вот это есть. Своя синица. Вот. Тут жадный просто, жадный. Комфорт. А там непонятно что. Надо покинуть комфорт. И просто за свою шкуру боится. Если такие вещи присутствуют, и он говорит, а Бог ли это сказал? Вот. Бог говорит не о комфорте. Итак, потому что вера, вот устойчивость направления, независимо ни от чего, потому что я получил эту информацию, я ценю ее, а другим нужны гарантии, страховки. Вот, дали тебе гарантии, страховки. А Бог тогда тебе зачем вообще? Зачем тебе Бог? Зачем тебе с ним общение? Знаете, где самые хорошие гарантии и страховки? В тюрьме. Вот ты сидишь, стены толстые, и тебя еще охраняют. Ну там, правда, скучновато, баланда, но зато это... Да, а это просто выходишь на свободу. Но там вот там надо как-то с Богом надо. А что такое быть с Богом? Быть с Богом — это значит иметь свою задачу, что-то делать. Трудоустроиться хотя бы, да? Кто в тюрьме сидит? Лодыри, нетрудоустроившиеся. Вот. Раньше вылавливали из кинотеатров даже при Сталине, я помню, да? Вылавливали. Ну и да. И при Андропове, да, вылавливали. А ты где? А что ты не работаешь? А что ты гуляешь? Вот, слушай. Вот так. Итак. В общем, жизнь полная приключений и счастья, она вот как-то вот без страховки. И, ну, некоторые говорят, некоторые даже такие остановившиеся люди, консерваторы, говорится. Есть консерватизм хороший? Вообще все слова, термины имеют плюсовое и минусовое такое значение. Вот хороший консерватизм, а есть плохой консерватизм. Вот к плохому консерватизму относится, что-то у меня было хорошее, я обкатал, испытал, убедился, что оно хорошее. Ну теперь я хочу, чтобы так было всю оставшуюся жизнь. А завтра будет другое хорошее. И силу силы, и слава славы, и лучшее, воля лучшее. А я вот это оставляю, а оно уже как-то устаревает. И я борюсь, реанимируя, все говорят, ну, двинься, тут жизнь как-то вот идет. Вот. И, а зачем, если, это же Бог дал мне тогда хорошее. Да, Бог дал. Значит, Бог ты мне дал, ну все, гуляй, теперь я с этим буду. Бог опять не нужен. Опять не нужен. И проходит немножко времени, а я уже убедился, что это работает. Я уже знаю, как все надо делать. Я начинаю от окружающих это требовать. То есть я вчера только просох, был алкаш, я понял, что пить это, не пить это здорово, и начинаю ко всем приставлять, говорит, стань таким же, сейчас же. Он говорит, может время какое-то, ты же вчера только просох. Нет, только сейчас. Сейчас. Вот эти консерваторы, они начинают быть очень требовательны к другим. Они уже знают, как хорошо надо быть, а ну те же все в процессе. И ты, знаете, кто консерватор, который остановился. И он начинает, когда человек не остановился, у него каждый день какие-то идут перипетии там, со своим телом, со своим сознанием, ему некогда до других приставать особенно. Да? И вообще, когда Бог через тебя захочет что-то сказать, он тебя гуру и так сделает, тебе будет подходить. Не надо всех за грудки хватать и рассказывать. И нерешительность, она от слабоумия. От слабоумия. То есть плохой разум, плохое это, ну, нерешительность. Как плохая мускулатура, я вижу там канаву, думаю, наверное, не перепрыгну. А потом выясняется, что она и туда, 2 километра и туда. И что делать? Ну, останусь-ка я здесь, наверное, да? Такая нерешительность. Потому что мы не видим благословений Бога. Потому что они как бы не упакованы обычно незнакомым образом. Вот он нам дает благословение, давай, я тебе потом подсоблю. Всегда эта канава чуть-чуть больше, чем я могу. Она всегда шире, чем я прыгал раньше. И он говорит, ну я же с тобой. Вот. Это есть такая история, когда папаша очень такой, очень богатый. Кажется, англичанин. И у него сын, который заканчивает колледж. Ну, это человек, который, ну, брал себе вещи, несмотря на цену какая-то. Его цена не интересовала. То есть денег было много. И он положил глаз на одну там машину. Я не помню, какая там, ну, какая-то такая вот машина. Именно такой цвет, именно такой размер, именно все такие характеристики. И он, знаете, как ребенок. Это вот когда я иду, например, в магазин, иду и беру с собой там эту Алиску свою, да? Она мне все время напоминает, думай, что я забуду. Ну ты же купишь мороженое, папа? Я говорю, да, конечно, конечно. То есть нормально все было, да. Проходим мы. Ты же мороженое, ты не забудешь, да? Да. В магазин заходим, папа, а мы же еще мороженое будем покупать. Она мне вот капает на мозг. И вот так вот, ну ребенок. А вот этот взрослый человек колледж кончает, да? То есть это элита общества будет впоследствии. И он при каждом случае папе говорит, вот та машина, вот такая вот машина. Ну и папа уже понял, что он очень хочет машину. И он рассчитывал, что этот молодой человек, что эту машину он получит при окончании колледжа. Потому что папа обещал, ну вот он будет уже работать как-то. Кстати сказать, эти миллионеры, они или берут сына своего на работу, они не отделили, как там библейский, там, на твою часть наследства, там делай, что хочешь. Нет. Или дают на проезд, встай на ноги, чтобы. Потому что они понимают, что если вот это у него образуется, тогда можно и наследство отдавать. А если это не образуется, прокутит это серьезно все. Вот. И папа такого был, разлива, так сказать. И вот он наступает долгожданный момент. Он заканчивает колледж, диплом, им аплодируют, папа встречает, сын, молодец. Они идут до дома, он говорит, я тобой так горжусь, ты закончил, у тебя хорошие результаты, ты возглавишь нацию, там, тра-та-та. А тут думает... Подарок, когда подарок-то, подарок. И вот они доходят до этого, он говорит, ну и вот мой подарок открывает. Ну, он думает, там, наверное, ключи от машины, там, документы на машины какие-то. Открывает вот этот тебе подарок. Он открывает, а там Библия. Он говорит, папа, что за дела? Он говорит, ты понимаешь, это очень дорогая Библия. Она вот в таком кожаном переплете, это такое редкое издание. Вот. Там ценности такие, в общем. Ну, для него был удар, конечно. Небо упало. И он психанул и сказал, он бросил эту Библию. Говорит, папа, я не хочу уже ничего. У него все опустилось. Он так долго медитировал. Вот. И он так обиделся, что взял и ушел. Он ушел из дома. Тем более у него, ну, то, что у людей карманные расходы, на его карманные расходы можно было безбедно жить там пару лет. Он устроился на работу, стал даже успешным бизнесменом, открыл свое это, и с отцом порвал все отношения на 20 лет. И через 20 лет, когда у него все так утряслось, это реально все было, он решил, а как там папа вообще, интересно? Как там папа? И он пришел туда, и вдруг он выясняет, а он специально даже не узнавал, что там, как он, что дом записан на него, папа уехал давно в другую страну, живет там, все нормально, вот, а его встретили, мы ожидали, когда ты придешь, ну, какие-то слуги, какие-то там ухаживали за этим местом, он пришел, ходит вот так вот, и думает, папа, машина, а он мне вот эти хоромы. И он находит свою тогда уже Библию, вот эту вот в кожаном переплете. Он вспомнил, раскаялся, начал смотреть. И на последней странице скотчем был прилеплен ключ от машины. И документы на эту машину, именно на ту машину. Вот. Я хочу сказать, что Бог упаковывает нам то, что нам надо, а мы это не узнаем и отвергаем.
Потому что мы не ученики, не досознаем.
Потому что мы не понимаем. Мы не понимаем, что мы думаем, ты это даешь? Я ж вот что хочу. Вот.
Так его понять вот. Можно только с позиции ученика, получается.
Ну да. Ну вот это где мы прогораем. Итак, вера. То есть мы не видим благословений Бога, упакованы не так. Более того, мы портим сами себе жизнь, уходим от этих благословений, начинаем все сначала. Не надо было всем этим заниматься, потому что вот не так, не такая упаковка, видите ли. Итак, я хочу сейчас самое главное. Мы отклонились с этими историями. Вера – это устойчивость направления, потому что вера – это атмосфера, через которые чудеса приходят. И вот эта вера, что правильным путем, и что бы там ни было, главное, чтобы мы туда шли, и тогда вот оно все будет. Устойчивость направления. То есть есть две вещи. Есть направление и энергия. Я могу идти быстро, сильно, мощно, тихо идти. И направление. Но направление важнее, потому что правильно направленный ресурс, а у нас есть какой-то ресурс. Пока я жив, ресурс есть. Это уже не карма. Потому что карма – это причинно-следственная вещь. Подул ветер отсюда, я туда пошел. Почему? Вот поэтому. Подул ветер туда, я туда пошел. И вот по такой синусоиде мы, в принципе, не отклоняемся от своего пути. Ну, вот так вот, как пьяные по жизни ходим. Вот, материя, говорит, опьяняет. А трезвый человек идет прямо. Заметили, да? Трезвые ходят обычно прямо. И вот, а это вера. И вот мы идем прямо. И тогда кармы нету. Вот я хочу. А знаете, что такое нету кармы? А нету кармы, это значит чудеса. Чудеса начинаются с того, что у нас есть вера и устойчивость направления, что я решил это делать. То есть быть добрым — это не качество характера, это решение быть добрым. Потому что я добрый, когда все хорошо, да, собака бывает. Кусачий, да, жизнь. А когда это? Понимаете, это не зависит. Вот. Энергия направления. Какой признак, что ты живешь по карме, а не, ну, а по карме это ни мало ни много, ты живешь в демонической реальности. А ты не можешь жить в демонической реальности и проповедовать божественную реальность. Значит, ты проводник демонической.
А насчет кармы и вообще князя мира сего, а как же полубоги? Они же не в демонической реальности живут. И они сильные мира сего в том числе. Просто сейчас...
Полубоги бывают разные. Например, вот есть такой Шукрачарья, да? Он полубог?
Я не помню.
Шукрачарья, Венера. А он вообще гуру считается этих демонов.
Ну, так а полубоги, что в демонической реальности живут? Это же две конкурирующие...
И те, и те, на разных, понимаете, есть вирусы такие плюсовые, минусовые, есть бактерии, есть деревья, вампиры, доноры, везде, на всех уровнях есть и то, и то. Главное, в какой они пропорции находятся. В такое направление примет вся система. Итак, значит... Признак, оценочная мотивация – это признак кармической деятельности. Если я думаю, что хорошо я сделал или плохо делал, а не делал, потому что это надо делать, это первый признак оценочной деятельности. Потому что и плюс, и минус, оно связывает свободу. Я завишу от оценки.
Завишу. А если внутренняя оценка…
То же самое.
То же самое?
То же самое, да.
А внутренняя – это не Бог разве доволен?
Да, бывает, что я доволен, недоволен, Но я вам расскажу, что вот некоторые мои лекции, которыми я крайне недоволен, вызывают наибольший ажиотаж и говорят: «О, классная лекция». А некоторые лекции, которые я рассчитывал на такие пряники, на такие комментарии, хотя, ну, мне недавно это вот так вот.
Вы ее оценили.
Это я как-то давал интервью Боярский, Михаил Боярский, и он рассказывал про, как он пел песню «Зеленоглазное такси». Кто-то слышал? Зеленоглазое такси. Он когда пел, так вот, когда тренировался, распевался, вроде нормально. Но когда вышел на люди, вот он в зал сидит, он поет, у него такая тоска внутри. Он думает, это слишком длинное. Они как-то вот. И эта песня вышла на первое место. Зеленоглазое такси. Он говорит, я до сих пор ее не люблю и не понимаю, что они в ней нашли. Ты проводник, запомни, заруби себе на носу. Ты всего лишь проводник, а вообще не оценщик. И какая тебе разница, что через тебя Бог это делает? Что-то тебе может и не понравиться. Но иногда тебе надо что-то такое выдать, потому что ты это выдаешь не для себя.
Вот. Так, а в случае, когда человек является проводником Бога, то он от этого же радость, естественно, чувствует, потому что это радостная энергия.
Радость. Мне очень много раз отбивали руки, и там это... Иногда у меня вот эту лекцию читаешь и думаешь, это вообще какая разница, кто-то говорит вот хорошая, плохая, а мне все равно какая она хорошая и плохая. Я это сделал, потому что я мне вот надо было сказать сегодня вот про это. Вот и все. Вот такое. Вот это независимость. Если я думаю, что ой, хорошо получилось, ой, плохо получилось, по плодам посмотрим. Потому что если я даю оценку, я приватизирую себе результат. А если приватизирую, то есть зацикленность на плодах,
все, значит... Он уже мертвый плод.
Все, да. Те новых не дадут особенно уже. Ну ладно. Итак, я зачитаю как бы доказательство. Бхагавад-гита 3.12. За ягью... Это к тому, что вот за ягью полубоги даруют, кстати, вы о полубогах спрашивали, даруют нам все необходимое для жизни. За ягью. Ягья – это жертвоприношение. Тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором.
Если полубогам не
приносят? Да, жульем.
Можно не договориться, а можно приносить Всевышним.
Почему? Подождите. Ну, во-первых... Этот текст, это кусочек, это разделили. Там, скажем, Бог говорил, потом его порубали, пошинковали на шлока такая. Он же, там же дальше тексты идут. Да, поэтому все договорено. И еще раз. За ягью полубоги даруют вам все необходимое для жизни. Для жизни, значит, и для влияния. Не просто поел и спать. Это не жизнь. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором. И что-то такое, какое-то вот оно...
Несовершенное предложение.
Да, вот мне тоже вообще не нравится. Что мне до этих полубогов там? Да. Комментарий. А в комментарии ставят все на места. Поэтому комментарий здесь нужен для того, чтобы, потому что это надо ждать, знать всю Бхагавад-гиту, чтобы оценить это. А вот так вот называется вырвано из контекста. Да? Комментарий. А комментарий объясняет, чтобы мы тут с ума не сошли над этими четвершлокой. Вот этот. Комментарий. Тем, кто не способен понять положение Верховного, веда советуют приносить эту жертву полубогам. То есть людям... Кукушка не сильно работает, вот давай. Для успокоения. Принесешь жертву, все нормально. А у кого все нормально, этого не надо делать. Этого не делать. То есть, а у нас самое главное, как это Вернадский или кто там сказал? В самом начале вот Таралакша помнит.
Дехтерев,
да.
Отнять у вражеских.
Нет, как я начал, с чего лекцию? Не-не-не. Слабоумие. Слабоумным людям надо делать жертву полубогам. А если ты не слабоумный, то есть дееспособный человек, то есть нормальный, этого не надо делать. И дальше. Разным людям в зависимости от их материальных качеств рекомендовано поклоняться и приносить жертвы разным полубогам. Если же мы забываем, в чем цель человеческой жизни, и просто наслаждаемся дарами полубогов, значит, мы воры. И поэтому законы природы сурово наказывают нас. В обществе, состоящем из воров, никогда не будет счастья. Ибо вор не знает, ради чего стоит жить. То есть воры все, которые не знают, ну, своей задачи. Да? Так ведь? Закоренелые воры, материалисты, не имеют высшей цели жизни. Они стремятся к удовольствиям и не знают, как совершать яги. Вот. И сразу яги, какие-то что-то, что-то, кого-то барашка там зажарить или что там, как?
Коня.
Коня, да, коня.
Нет, это
коня нынче дорого. Да, лучше что?
Это, мне кажется, связать, умение связать свою деятельность с Богом.
Ага. Один сказал, надо брамана сажать. Да, ну один там, мы по телефону говорили. Ну вот, нам говорится, что вот есть такое хорошее, бескровное, замечательное. Вот Господь Чайтанья дал людям самое простое жертвоприношение. Сейчас внимательно. Санкиртана ягья, которое может любой, кто соглашается следовать принципам сознания Кришны. Санкиртана ягья, которую может совершать любой. Ягья – это приношение. И вот вопрос, а что же это означает? И официальная версия, что такое санкиртана ягья, предполагает, что имеется в виду пение хором под разнообразные мелодии. Санкиртана, да? Вот киртан, вот, поешь там себе. А это санкиртана. Хором пришли, еще, чтобы все слышали. Это санкиртаны яги, и тебе все будет хорошо. Но практика показывает, ну, малый эффект. Малый эффект. Потому что если Бернард Шоу что-то сказал, все повторяют. А что этот сказал, то вообще кто такой? Где сила, победа? То есть мало еще. Вот. А вот я думаю, это мое мнение, личное мое мнение, ни на кого не ссылаюсь, что санкиртаны яги, который может совершать любой, это действия, которые заключаются в распространении его славы. И способствование распространению сознания Бога, которое заключается в следовании законам природы и быть ведомым Бога без посредников. Я дал такое определение, что сам запутался. Еще раз прочитаю. Не повторяю, сам себя повторить не могу. Это действие, которое заключается в распространении его славы и способствовании распространению сознания Бога, то есть, чтобы все думали, хватит уже спрашивать, думали, да, которое заключается, в чем заключается? В следованиях законах природы и быть ведомым Богом без посредников. То есть, я всех уговариваю так жить, раз. И мои действия, ну, и сам подаю такой пример. Вот это вот санкиртана, потому что как-то говорил какой-то из кришнаидов, по-моему, даже, говорит, ты вот делай, иногда что-то скажи, ну, ты примером своей жизни показывай, потому что нормально, у тебя должны быть чудеса, а чудеса лучшая проповедь. А мы говорили, что в нашем мире только одна мистика, ничего простого нет. Просто люди не видят этой мистики. Но ты должен сделать так, чтобы они так увидели твою мистику. Вот. Да, чтобы ее без рекламы, без обертки. Сразу видно. Потому что говорить, ну, надо доказывать. А когда лучше один раз увидеть, говорит, да, чтобы вы видели этого. Итак. Энергия и направление. Правильно потраченный ресурс – это не карма. Так она ничего тебе не сбивает. Это не карма. Ты идешь не по карме уже. Вспоминаем. Признак кармы – это оценочная мотивация. И правильно потраченный ресурс – это не карма. И вот в демонической реальности деятельность, или которая называется работа, измеряется в энергии. Сколько я туда потратил, вот столько заплати. В демонической, да. А в божественной там затрата времени, труд. Вот раньше был труд, трудодни, да? Сколько ты там работал, не важно, сколько дней. трудодни. Вот социалистическая собственность там когда была. То есть энергия без лимита. Ты просто работаешь, сколько надо, столько и работаешь. Ты не считаешь энергии. Просто столько времени ты это делаешь, столько времени ты это делаешь. А в демонический сколько ты затратил. А поскольку пространственно-временной континуум это одно и то же, все знают, да? То получается труд это работа наизнанку.
Это сложно, я гуманитарий.
Сложно, да?
Такой вывод интересный.
Ну смотрите, сейчас скажу. Вот был такой фильм, голливудский фильм ужасов, называется «Муха». Кто-то видел?
Нет.
«Муха». Там один человек...
Там муху переводится.
Нет, нет, он изобрел такой телепорт такой. В кабинку заходишь, тук-тук-тук-тук, и вот тут разбирают на молекулы, на запчасти, на энергии, и он возникает в другую, оттуда выходит. Но у него как-то было, что предметы, которые такие неорганические, ну такие вот очки, там какой-то кубик какой-то, телепортировались. А когда живое туда ложил, вот он туда обезьяну засунул, оттуда раз такой шевелится, но обезьяна была наизнанку вывернута. Вот эта вся вот эта кровь, вот эти кишки, а шкура внутри, это было такое, раз, конечно, не живет. Вот примерно так. Я просто хотел вас подороже продать, впечатлить. Вот. Что такое работа? Работа. Ты долго не проработаешь, от работы не только кони дохнут, но и люди. Трудиться надо. Трудиться. Потому что работа предусматривает, ты вот там всегда лимитированные вещи, лимитированные твоими затратами. Обрати внимание, твоими затратами, потому что от Бога ты дулю с маком получаешь. Он не финансирует твои вот эти вещи. И поэтому тебе неинтересно. Поэтому ты такой жадный. Поэтому такой боязливый. Но когда ты к безлимиту, тогда только вот это времени столько, тебе все хватает. Вот он, Ом Пурнам.
Это труд, а то работа.
Да, и так, я тогда еще, ну, я не хотел. В демонической реальности работа измеряется в затратах энергии, а в божественной – временем. Энергия без лимита, трудодни. Раньше так правильно называлось в советском случае – трудодни. Вот. И поскольку пространственно-временной континуум – это одно, то работа – это труд наизнанку. Вот мы и живем наизнанку. А что такое наизнанку? Значит, погибаем сразу. Ну, поэтому медленно, мало живем. Итак, надо все это до кучи. Для атмосферы чуда нужна вера и откровение. Вера это вот такое, ну, куда идти я должен получить. И откровение дает, ну, оно делает живым все. Когда изнутри получаешь такой импульс, ну, у тебя энтузиазм, да, а снаружи надо еще проверять. Имеющий откровение, он так легко непотопляемый. Откровение изнутри – это все, что тебе нужно. Если ты не послушаешь откровение в разуме, нет, не так. Если ты не послушаешь откровение, то у тебя в разуме будет одно, а в сердце другое. И тебя просто порвет на части. Потому что в сердце что? В сердце Бог, в сердце твой опыт уже какой-то там, плохой, хороший. То есть, ну, ты уже будешь раздваиваться. Потому что ум начнет собирать то, что снаружи. Вот. И душа, в общем, измучится на этом разрыве. И вот тогда ты начнешь говорить, потому что, еще раз скажу, что слово это самое главное. Что скажешь, то и будет. А если ты ничего не скажешь, что будет?
Ничего.
Нет. Будет то, что скажут другие, например, СМИ. Потому что уши открыты, глаза тоже открыты. Сила слова. Люди вообще не придают значения словам, которые они произносят. Вот я хочу прочитать это статья, которая называется «Мутагенный эффект». Я так и лекцию назвал «Мутагенный эффект». Что же такое слово? Я прочитал, мне просто стало страшно, знаете. Я знал, что это так. Но что настолько это так? Я даже не подозревал. Я хочу вас тоже напугать до смерти, чтобы вы думали, что говорите. Итак, мутагенный эффект. Ученым давно известно, что электромагнитные поля есть у всех предметов. Образно говоря, вещество спит, и прибор фиксирует лишь его слабое дыхание. Российским ученым удалось разбудить эту материю и заставить ее говорить. О возможности слушать свет впервые сказали теоретические исследования Петровича Горяева, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника отдела теоретических проблем, академика Российского академии медико-технических наук. Это я для солидности, да? Что не дурак, да? Его теория блестяще подтвердилась в экспериментах. Пучок света упал на пластинку, на которой был нанесен препарат молекул наследственности, ДНК. И обычный радиоприемник, который только что фиксировал гудящий фон, вдруг выдал громкие, очень странные звуки. Они отдаленно напоминали трели соловья или язык свистов у диких племен Южной Америки. Ученые повторяли опыт, пока не осталось сомнений. Свет лазера, отраженный от ДНК, генерировал звуки. Исследования подтвердили, что ДНК – это есть живые лазеры. Мало того, своими лучами они создают объемные образы, голограммы, в которых зашифровано 99% наследственной информации. Расчеты показали, что свет может произносить лишь малую часть. Извините, свет может переносить лишь малую часть информации, и должен быть еще какой-то канал ее передачи. Вот так родилась идея прослушать живой свет. Мы говорим «свет», Бог – это свет. А чем же он говорит? Вот он светом говорит.
А на каком языке он
говорит? На тебе понятном языке. У тебя есть дешифратор внутри, у тебя есть лазеры внутри, у тебя все уже подготовлено для того, чтобы его слышать. Но нас ориентирует слышать другое. Изучать языки там какие-то. Это неплохо быть полиглотом. Но ты не понимаешь самый главный язык, язык Бога. А что тебе тогда английский, немецкий, французский? Зачем? Если ты язык Бога не понимаешь.
Его даже как-то интерпретировали.
Я сейчас дочитаю. Ученые взялись за исследование молекулы наследственности у животных и растений. Оказалось, они тоже звучат, но по-разному. У каждого вида были своя мелодия и своя речь. Считается, что самый низкий уровень у минералов, растений он повыше, животные соображают туго, люди получше. Каково же было удивление ученых, когда они получили своего рода экспериментальное подтверждение этой религиозной версии. Эти мелодии несут наследственную информацию, высвеченную из хромосом. В них записаны сведения об организме, его прошлом, настоящем и будущем. Ученые считают, что можно узнать, как звучит мелодия из 30 тысяч болезней, известных человечеству, а потом составить компьютерные каталоги этих мелодий. Кстати, это не очень благая вещь, потому что записали, дали послушать, заболел. Этим уже... Понимаете? Помер ненужный человек, да? Тогда достаточно будет осветить несколько человеческих клеток, чтобы выдать больному точнейший диагноз. Посветили, все, не надо там моча, кровь, там и всякие вот эти. Весьма заманчивые перспективы открывает новая спектроскопия и в технике. Например, ювелиры тратят много времени и денег, чтобы отличить драгоценности от подделок. Гораздо удобнее осветить образец лазером, чтобы по мелодии точно определить состав и структуру вещества. Компьютер сравнит его звуковой спектр с эталонным, который имеет драгоценные камни, металлы, а также стекляшки, сплавы и прочие подделки, и сразу выдаст результат. Мы уже слышали, как звучат драгоценные камни, рассказывает Петр Петрович Горяев. Мелодия алмазов, сапфиров, изумрудов просто фантастична. Это настоящее произведение искусства. Вот и сочинять не надо, да? Осветил раз. Сегодня слушаем алмазы, да? Вот. С ними не идут ни в какое сравнение примитивные негармоничные звуки, которые издают подделки. Это все равно, что сравнить трели соловья и рев осла. Ученые пришли к выводу. ДНК воспринимает человеческую речь и мысли человека. ДНК воспринимает человеческую речь и мысли человека. Любое произнесенное слово, это не что иное, как волновая генетическая программа, способная очень существенно изменить всю нашу жизнь. Это, соответственно, ответственность за наследственность молекулы получает акустическую информацию, когда мы просто разговариваем или слышим чьи-то разговоры. ДНК также воспринимает световую информацию, когда мы молча читаем или смотрим на что-то. При этом один разговор или текст оздоравливает наследственность, а другой ее травмирует. Академик Академии медицинско-технических наук, член Академии наук Петр Петрович Горяев считает, что с помощью словесных мыслеформ человек созидает свой генетический аппарат. Оказывается, молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. По молитвам многих святых исцелялись безнадежные больные. Проклятие разрушает волновые программы, а значит, нарушает нормальное развитие организма. Зомбирование, наговоры, материнские проклятия способны человека лишить воли, здоровья. Ну что имеется в виду? Ты у меня такая ленивая, что замуж не выйдешь. А если выйдешь, то ничего хорошего не будет. Ну сказал, ну ты ленивая, ну и хватит, да? Ну, по факту, да. А потом оно не получается, и вот оно и помогает как-то дальше. Вот материнские проклятия, понимаете?
Так это если человек впечатлил это, зацепили слова, а если нет, то ничего.
Эта программа находится у мамы. Потому что материнская программа связана с детской программой. Мы зависим от своих родителей. И поэтому родителей надо уважать. Знаете, если меня кто-то уважает, так это будет успешный человек. Если он меня не уважает, то он враг. Он неправильный. Почему? Он меня не уважает, неправильный. Я волей-неволей буду там посылать программки такие. Эти программки зависят у меня. Ну, зависают у меня. А даже не это... А это будет аутотренингами какими-то заниматься, отсекать будут вот эти все связи. Бесполезно. Поэтому говорится, уважай отца и мать, да продлятся твои годы на земле. Мы, ну, завод-производитель, что сделаешь? Имеет все. Все права. А как же отца и мать, да. Отец отвечает за имперсональные отношения, а мать за персональные отношения.
Серьезно?
Ну,
за что?
Неважно, ты видишь, не видишь, важно, как вы расстались. Как вы расстались, какое впечатление, да? То есть вопрос может как-то закрыть, по-плохому, по-хорошему закрыть. Ну, неважно, сколько ты... Ну, ладно, это такая тема. Не знал, что зацепит.
Пьющий родитель.
Ну, что?
Ну, есть злонравные чародики.
Злонравные.
Слова вылетают. Кто тебя за язык тянет такой?
Смотрите, если ты станешь святым, а как тебе стать святым? Слушаешь Святой Дух, становишься святым, и родители твои, тысячи вокруг спасутся. И кто первый спасутся? Родители. То есть они станут лучше. Так что не надо переводить стрелки. Вот. Тысячи спасутся вокруг вас. Не мы от родителей зависим.
Нет, я к тому, что просто внутреннее возьмешь уважение из воздуха. Вот если не было человека, он что сказал?
Неуважение, гнев и прочее – это симптоматика непонимания вопроса. Уважение возникает все, заболевание, потому что я не знаю, человек как до такой ручки дошел. Потому что если я бы такое испытал, я бы еще бы этого не выдержал. Непонимание, внимание. Один человек говорит, прежде чем... Лао Цзы говорит, прежде чем осудить человека, вы должны одеть его сандалии, пройти весь его путь, испытать все, что он испытал, а потом разевать рот и рассказывать ему, как жить. Если вы это не сделали, значит, ваша оценка некомпетентна. Вот. Ладно. На чем остановились? На... Это же Горяев пишет все, да? По молитвам многих святых исцелялись безнадежно больные. О, слово делает чудо. А тот пропитан, он портал Ему все равно, что и когда все это было. Причинно-следственная связь. Тьфу на эту причинно-следственную связь. У меня вот эта сплошная тут амнистия. Проклятие разрушает волновые программы, а значит нарушает нормальное развитие организма. Зомбирование, наговоры, материнские проклятия, способные лишить человека воли, здоровья, той самой жизни. Слово работает в качестве главного инструмента. А теперь главный вывод ученых. Волновые генетики утверждают, генетическому аппарату человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает. Ибо любая информация может печататься в волновой ген. Генетика, она не биологическая, она волновая. Волновая. И к тому же, и вот к этому к вопросу я хочу сказать, что вот аналитики считают, что самый большой вред, который был нанесен Хрущевым, это не... Вот лучше по порядку, чтобы вот, ну, заострить внимание. Какой вред был нанесен Хрущеву? Давайте сделаем перерыв.